Дорогие друзья, здравствуйте. Маша Майерс у микрофона, YouTube-канал «Живой гвоздь». Это программа «Персонально ваш». Сегодня я ее проведу и, собственно, хочу поприветствовать нашего гостя. Сегодня персонально ваш, политолог из Беларуси Дмитрий Балкунец. Дмитрий, здравствуйте.
Здравствуйте, Маша.
Я хочу сказать, что на нашем YouTube-канале «Живой гвоздь» уже началась прямая трансляция. Приходите, пожалуйста, задавайте ваши вопросы, пишите комментарии. Я постараюсь на них реагировать и вовремя задавать их нашему гостю. Прежде чем мы начнем беседу, я хочу обратить ваше внимание на наш электронный книжный магазин shop.diletant.media. Я прямо сейчас нахожусь на сайте, поэтому, собственно...
Всем привет, с вами дорогейший мой Дмитрий Лукашук, и мы протягиваем обмерковывать подею Беларуси и за ее межами.
Ничего страшного, это прямой эфир.
Доехал и до Варшавы, и секунду. До нашей студии.
У меня просто YouTube включен, он поэтому выскочил где-то.
А, понятно. А, да, извините. Значит, возвращаемся к нашему...
Это выскочило.
Да. Возвращаемся к нашему электронному книжному магазину shop.diletant.media. Дмитрий Балкунец нас видит и слышит. Да,
уже звук слышу, выключите, вижу, пожалуйста. Это просто у меня YouTube-канал был включен, он автоматом почему-то включает видео разные.
Это нормально. Хочу обратить ваше внимание на те издания, которые представлены в нашем книжном магазине. Если вы хотите поддержать YouTube-канал «Живой гвоздь», работу ведущих, пожалуйста, не только ведущих, но и всей нашей команды, пожалуйста, приходите, покупайте книги. Тут представлены редкие издания, подшивки журналов, редкие букинистические издания, которые вы можете приобрести в подарок, ну или поставить на свою книжную полку. Давайте уже к новостям непосредственно. Я напомню, Дмитрий Балкунец, политолог из Беларуси, сегодня наш гость. Мне бы хотелось начать, наверное, заявление Александра Лукашенко, который сказал, Россия будет защищать республику как свою собственную территорию в случае агрессии, и фактически он попросил у России расширение гарантий безопасности от внешнего нападения. Мне хотелось бы начать с вопроса, а чего Александр Григорьевич действительно боится, на ваш взгляд?
Мне кажется, что Александр Лукашенко очень боится за свою собственную безопасность. Что касается нападений, то это уже не в первый год он об этом заявляет, на него постоянно кто-то нападает, то какие-то он там провокации устраивает на границе. Реально это длится больше, чем 20 лет. Вот если отмотать все его речи за 20 лет или даже за 30 лет, вот в этом году мы 29 лет нахождения у власти исполняется, то мы каждый год увидим какое-то нападение на него, какая-то атака, кто-то должен напасть. Польша там на него постоянно нападает, Литва, Россия нападает, Украина. Каждый год одно и то же, но сейчас это все обостряется с возрастом у него и в силу войны, которая идет. Очевидно, что Лукашенко ищет виновных в тех событиях, которые были в 2020 году в августе. Он это никак до сих пор не смирится с тем, что он проиграл выборы президентские. И поэтому он пытается найти какого-то врага. ЦРУ, ФСБ, там, КГБ, СБУ и другие службы, которые постоянно что-то против него делают. И поэтому он каждый раз об этом говорит. Это значит, у него болит. Болит его личная безопасность, болит безопасность его семьи. Вот, поэтому те действия, которые он предпринимает внутри страны, а в Беларуси ежедневно арестовывают сотни людей.
Ежедневно? По-прежнему?
Аресты, по-прежнему. Каждый день идут в Беларуси аресты, задержания. Кого-то отпускают, кого-то какую-то расписку берут. Обыски каждый день идут в Беларуси. Ежедневно идут аресты. Поэтому то, что Лукашенко продолжает этот террор, это показывает его страх, который у него существует в голове, у его чиновников. И каждый день выносятся приговоры длительные для политиков. Там вот на прошлой неделе Валерий Цыпкало, по-моему, 17 лет получил лишение свободы. Его не пустили на президентские выборы в 2020 году, он успел эмигрировать, а вот 17 лет вынесли заочный приговор. Ранее Тихановская получила, да. Латушко Павел получил приговор. Там вот Андрей Дмитриев, кандидат в президенты, уже получил реальный приговор. Он арестованный, получил срок, его арестовали в январе. Поэтому все это идет, и сегодня в Беларуси по разным оценкам, около 5000 политических заключенных находится в тюрьмах. Таких масштабов Европа не знала со времен Второй мировой войны, со времен нацистских концлагерей. И сегодня Европа закрывает на это глаза, не только в Твиттере возмущаются. И вот когда многие ждут от европейцев каких-то действий, бездействие полное. То есть какой-то там чиновник в Брюсселе пишет, мы возмущены приговором, и на этом все заканчивается. Хотя сегодня у Европы есть инструменты, как на это повлиять, и мы им с коллегами и обсуждали и предлагали, что надо сделать, чтобы сегодня освободить всех заключенных политических. И Европа имеет такой инструмент. Он называется «Оказать давление на Лукашенко», выставить ему коллективный ультиматум страны Европейского Союза, выставить ему требования освободить политзаключенных. Если он до такого-то дня это не делает, европейские страны должны перекрыть железнодорожный транзит через Беларусь, из Беларуси в Евросоюз. И поверьте мне, что у Лукашенко нет ни одного шанса эту историю обыграть. Вообще ни одного, потому что он является заложником той ситуации, которая сложилась. Через Беларусь идет железнодорожный коридор из Китая в Европу, альтернативы нету. Через Турцию те масштабы, которые идут через Беларусь, переключить невозможно, а больше никаких альтернативных путей попасть по железной дороге из Китая, из России в Европейский Союз нету. Поэтому Европа могла бы это сделать, но они не хотят, они торгуют, они продолжают торговать и закрывают глаза на то, что сегодня происходит в белорусских тюрьмах. То есть им не видна картинка, которая есть сегодня. Война идет в Украине, они видят картинку, гибнут люди. А когда люди сидят в тюрьмах, они не видят, что идут пытки в тюрьмах политических заключенных. Для них деньги важнее для европейцев, для политиков. Поэтому, когда они говорят, мы вам помогаем, уважаемые белорусы или там россияне, кто тоже политически сидят, это помогают только в Твиттере, больше никак. И Твиттер-дипломатия, которую Европа ведет, она абсолютно бездарная и пустая, потому что, на мой взгляд, нельзя с Лукашенко разговаривать на языке дипломатии, он этот язык не понимает, он только силу понимает. А европейцы, я не вижу сегодня в Европе политиков, которые способны языком силы разговаривать с Александром Лукашенко.
Я правильно понимаю, что вы обвиняете Европу в этом?
Конечно, я считаю, что она бездействует просто. Я считаю, что Европа делает недостаточно усилий для того, чтобы добиться решения гуманитарного кризиса в Беларуси. Я считаю, что это масштабный гуманитарный кризис, который требует очень жесткого внимания. Мы беседовали вот там за последний месяц, провели с коллегами больше 50 разных встреч и разного рода консультаций с дипломатами разных стран. И мы видим, что есть понимание, но нету жесткой воли, чтобы это сделать. Некоторые откровенно говорят, нам ваши политзаключенные неинтересны. Ну как это так? Ну, в Твиттере пишут интересно, а потом говорят неинтересно. То есть двойная политика какая-то, двойных стандартов получается. При этом подчеркиваю, у Европы сегодня есть инструмент. И я абсолютно уверен, что они могут им воспользоваться, потребовав от Лукашенко освобождения всех без исключения политических заложников. Это люди, которые выходили со своими убеждениями и требовали демократизации Беларуси. И Европа восхищалась ими тогда в августе, осенью 2020 года. Сейчас они говорят, мы ничего сделать не можем. Могут сделать, если бы хотели. И для этого нужно транзит перекрывать, угрожать Лукашенко. А до перекрытия, я думаю, что не дошло бы дело, потому что Лукашенко бы испугался и освободил бы заключенных. Вот был на прошлой неделе пример, когда уже под давлением Польши, Польша перекрыла один из коридоров автомобильных через, из Беларуси в Польшу, и удалось не только освободить, снять все обвинения в отношении руководителя Союза поляков в Беларуси Анжелики Борис, и это тоже показывает, что давление работает. А когда кто-то там в Твиттере пишет, это бесполезно. Лукашенко нет Твиттера, он не может читать, что ему там пишут эти дипломаты европейские.
Давайте разберемся, потому что мне кажется, что тут много всего, и как-то, в общем, надо некоторые провести линии разграничительные. Смотрите, во-первых, вы знаете, например, что по территории Украины продолжают качать нефть из России в страны Европы, и при этом это выгодно всем трем сторонам. Да, это выгодно и России, это выгодно и получателям этой нефти, это выгодно и самой Украине, которая получает деньги за транзит. При том, что мы понимаем, что это выгодно, видимо, в случае Беларуси, опять же, трем сторонам. И Китаю, который таким образом продает свои товары Европе, которые эти товары получает, и Белоруссии. Почему, собственно, вы вдруг решили, что действительно необходимо, что именно это инструмент давления на Лукашенко? И следующий вопрос, который из этого вытекает. Соответственно, Лукашенко умеет взвешивать риски и имеет собственное представление об угрозах. Что для него опаснее? Условно говоря, потеря этой выгоды от транзита товаров или для него опаснее те сотни человек, его и тысячи человек, его личных политических противников, которые окажутся на свободе? Зачем это нужно?
Вот что касается инструмента, то согласен с вами, что нефть и газ еще качают через Украину, и все торгуют, и все получают от этого какие-то преимущества определенные. Что касается транзита, то очевидно, что Китай никогда не согласится, чтобы лишиться поставок грузов по железной дороге. Есть товары, которые не могут поставляться морем. Они только могут ехать по железной дороге либо самолетом. И очевидно, если они большие или габаритные, то только железной дорогой их можно доставлять. Это первое. Второе, как я говорил, альтернатива есть через Турцию, но через тот канал невозможно доставлять грузы, которые едут через Беларусь. Там сложная логистика, гораздо более сложная. Объем товаров, который едет из Китая и из России, в том числе в Европу, он достаточно большой в объемах. И, соответственно, перекрывать это никто не готов будет. Им дешевле будет просто договориться и освободить политических заключенных. А для Лукашенко это история личной обиды и личной мести, ненависти. Все люди, которые сидят, они, ну, может быть, для Лукашенко, как он считает, угрозу представляют, ну, наверное, представляют, но не ту, которую бы он, которая бы там привела к каким-то масштабным изменениям. Это история, скорее, гуманитарных или каких-то человеческих ценностей. Европа должна, мне кажется, вот сейчас дать ответ. Им что важнее, ценности, права человека, о которых они много раз говорят, или торговля дальше продолжать?
Вот представляете ли вы ситуацию, простите, что я вас перебиваю, при которой торговля остановлена, а политические заключенные по-прежнему сидят? Сидит Мария Колесникова, например.
Представляю, это будет означать коллапс на несколько сотен километров только по Беларуси, всей железнодорожной сети. Этот коллапс выкатится и на территорию Российской Федерации по всему Транссибу, потому что количество поездов, которые проезжают из Беларуси в Европу, ежесуточно доходит до 100 составов. Длина состава до 700 метров. Теперь давайте умножим этот состав на количество поездов в сутки. Если это будет заблокировано по переходам, которые идут из Беларуси в Евросоюз, это будет означать просто... Ну, это не автомобили, которые можно где-то на обочине остановить. Это поезда, которые можно где-то там на каких-то переходах где-то поставить, но таких вот переездов или мест, где можно поезда скапливать, не так много в Беларуси. Соответственно, мы не можем там поезда выстраивать в линейку, они будут там стоять и ждать чего-то. Нет, это будет парализованное пассажирское движение. То есть 2-3 дня, если такое будет перекрытый проезд поездов, это будет масштабный коллапс. Я вспоминаю, в 90-м году в Беларуси было перекрыто железнодорожное сообщение в Орше. Тогда вышли рабочие протестовать, они перекрыли железнодорожную ветку, требуя определенных прав, там, по-моему, зарплату им не платили, или какая-то была история. Не больше суток это продержалось. С ними все решили, потому что было парализовано все железнодорожное сообщение из Москвы в направлении Западной Европы. И это просто уязвимая очень история. И в этой ситуации я абсолютно убежден, Лукашенко освободит всех, лично сам поедет открывать тюрьмы. Вот поверьте мне.
Но а что дальше будет с этими людьми, как вы думаете?
А если бы это было, то я думаю, что это, во-первых, человеческий фактор первое, а второе, это была бы история и вдохновение общества. Люди бы увидели, что вот, смотрите, мы добились. Это было, кстати, одно из требований людей, которые выходили летом 2020 года на протесты. Вот все эти вот люди, кто выходили во всех городах Беларуси, по разным оценкам, более миллиона человек, они требовали освобождения политических заключенных и требовали новых справедливых выборов. И в этой ситуации, я считаю, очень разумно было бы, чтобы эта тема вновь и вновь прозвучала, и Европа это услышала. Люди могут, если... у кого-то срок подошел к концу или какая-то небольшая часть осталась, то, возможно, кто-то не захочет уезжать из Беларуси, но им должна быть предоставлена свобода и безопасность. Ну а если Лукашенко хочет от кого-то избавиться, то он вполне может предоставить возможность их отъезда из страны. Вот пример был недавно, в феврале 222 политических заключенных были эвакуированы из Никарагуа самолетом в Соединенные Штаты Америки. Это стало возможным только благодаря жесткой позиции США в отношении Никарагуа. Было выставлено условие по санкциям, давление, и руководитель Никарагуа тогда принял решение, значит, ему эти политзаключенные не нужны, дешевле от них избавиться, чем дальше содержать в колониях. История в марте была в Иране. 22 тысячи политических заключенных были помилованы. Значит, издержки на содержание политических узников в тюрьмах были гораздо больше, чем какие-то иные последствия того, что их освободят. В феврале текущего года тоже были амнистированы, насколько я видел по данным информационных агентств, были амнистированы все участники протестов в Казахстане, которые были в январе 2021 года. Это тоже показывает, что для авторитарных руководителей, ну, довольно затратно становится держать узников в тюрьмах. Поэтому я убежден, что только давлением, оказывать давление на Лукашенко, можно добиться освобождения политических заключенных в Беларуси. Это чрезвычайно важный момент, в том числе в отношении войны в Украине, потому что это бы показало насколько авторитарные руководители уязвимы под внешним давлением. А когда Европа продолжает с ними торговать, так не надо тогда требовать от белорусов, чтобы они выходили на улицы и протестовали против ввода ядерного оружия в Беларусь. Потому что страна по-прежнему находится в очень жесткой такой политической внутренней изоляции. Террор продолжается, люди в тюрьмах сидят. А кто выходить будет? Потому что продолжаются репрессии. И в этой ситуации, конечно, Европа должна более жесткие решения принимать.
А не, я просто поделюсь своим ощущением, может быть, это прозвучит грубо, но тем не менее, нет ли здесь в этой логике, да, перекладывания решения проблем на третью сторону? Я имею в виду то, что вы требуете от Европы неких мер, которые, безусловно, они направлены на то, чтобы помочь людям, да, и, наверное, суть их гуманитарное, прежде всего, гуманистическое, да, в отношении тех людей, которые неправомерно, несправедливо по политическим мотивам преследуются режимом Лукашенко. Но при этом это закрывает Белоруссию. В общем, мы видим, как Литва строит стену на границе, да, и натягивает колючую проволоку. Мы понимаем прекрасно, что это коллапсирует в определенном смысле и капсулирует этот режим. Да, он закрывается, он остается такой вещью в себе, и, безусловно, он остается проблемой для Европы в таком закрытом режиме, потому что там появляется ядерное оружие и прочее, и прочее. И при этом самому режиму это количество политзаключенных, которые там в тот же день самолетом отправляются там, в Польшу, в Варшаву или далее там, в Германию или куда-то еще, никаким образом политические проблемы Беларуси это не решает.
Вот вы очень правильно подметили. На заборы, я посчитал, потратили Литва, Латвия и Польша суммарно почти 600 миллионов евро. То есть они потратили огромные ресурсы, свои, либо и Брюссель дал, на то, чтобы забор построить в Беларуси. Но при этом эти же ресурсы можно было бы потратить на решение политических вопросов в Беларуси, на разрешение политического кризиса, на политический транзит. И этих ресурсов хватило бы вполне, мне кажется, для того, чтобы это все разрешить. Вместо этого они вместо решения... Знаете, как это, человек больной, ему там, у него рана кровоточит, а ему пытаются бинтиком завязывать, операцию надо проводить. А они бинтиком пытаются, вот забор строят, 600 миллионов выкинули. Это деньги на ветер выброшенные абсолютно, я считаю. Это, на самом деле, это наносит колоссальный урон животному миру, потому что, ну, понимаете, барьер, забор, это просто обрывает каналы коммуникации для животных, несмотря на то, что они там какие-то делают проходы для них, но это все равно очень вредит для животных. А люди переходят эти заборы, у них там каналы налаженные, какие-то там проходки и прочее. А вот решить вопрос ультиматума и перекрытия конкретного канала, угрозы перекрытия, потому что перекрытия реального не случилось бы. А Лукашенко бы получил сразу бы звонок то ли из Москвы, то ли из Пекина, и вопрос был бы решен. И был уже такой прецедент в ноябре 2021 года, когда Лукашенко активно занимался миграционным кризисом и привозил мигрантов из арабских стран и перебрасывал в Европу, было установлено, что таким образом было переброшено или попытка была перебросить 35 тысяч человек, визы белорусские получили. Это все было под эгидой белорусского МИДа. Так вот, этот миграционный кризис был завершен под давлением Китая. Потому что Польша тогда сказала, мы закрываем железнодорожный переход, если Лукашенко не прекращает эту историю. Через три дня весь миграционный кризис был исчерпан. Потому что он получил звонок из Китая. Для Китая этот канал очень важный. И я сейчас уверен, что это тоже могло бы поспособствовать решению первого вопроса политических заключенных. Второе, это вопросу не ввода ядерного оружия на территории Беларуси. Потому что размещение ядерного оружия в Беларуси – это угроза для безопасности всей Европы. Это не угроза или защита безопасности Беларуси, это угроза для Европы. Путин не вводит ядерное оружие в Беларусь для того, чтобы Беларусь защищать. Она ему даром не нужна. Он вводит для того, чтобы совершить либо акт агрессии, либо шантажировать Европу. А пока европейцы продолжают спать, Путин активно с Лукашенко пытаются как раз через Беларусь влиять или будут дальше влиять. Что может дальше быть? Вот он, когда там к 1 июля обещает вести ракеты на территорию Беларуси поставить, он может предпринять атаку с территории Беларуси руками Лукашенко. Может? Вполне может. И сказать, что это не я, это не Россия, это Лукашенко сделал. Выдаст ему маленькую кнопочку такую, сам первую нажмет, а Лукашенко поручит торжественно вторую кнопочку нажать. Велик риск, колоссальный риск. И в этой ситуации нападение будет совершено с территории Беларуси, а не с территории России. То есть не ядерная держава, как бы ядерная держава совершит акт. Они могут по Украине ударить, могут по Польше нанести удар. Вполне для того, чтобы расшатать ситуацию дальше, они будут такие гибридные атаки делать. В Вильнюсе будет саммит проходить НАТО летом. Вот эта ядерная какая-нибудь там ракета будет ездить рядом с границей и пугать участников саммита НАТО. Тоже может быть история такого гибридного шантажа, какого-то гибридной атаки. И по-прежнему я уверен, что европейцы делают недостаточно усилий, потому что, ну, хорошо, они там вот помогают, какие-то там гранты выдают, которые никто никогда не видел, куда они доходят. Вот Европа говорит, дали 100 миллионов евро на поддержку демократии в Беларуси. Куда эти средства ушли, понятия никто не имеет. И так очень часто происходит, многие годы, в прошлые годы проходило. При этом товарооборот за 2021 год, например, Беларуси и Евросоюза увеличился в разы. Лукашенко рад тем санкциям даже, которые были введены. Они ему никак не влияют. На его благосостояние лично, его семьи никак санкции не повлияли. Ему все санкции Россия компенсировала. Сейчас они чуть-чуть начинают влиять из-за того, что Россия не все успевает и не может перекрывать. А так он ничего не проиграл, по большому счету.
Просто я зафиксирую вот вашу мысль. Вы всерьез полагаете, что история вот у нас на двух чашах весов. С одной стороны, у нас режим Лукашенко, его политические, да, собственно, его политический статус, его личная безопасность, безопасность его семьи, сохранение целого государства под личным контролем, возможность привести туда и действительно установить тактическое ядерное оружие. Вроде бы эти «Искандеры» уже то ли приехали, то ли вот-вот приедут. И на другой чаше весов грузоперевозки из Китая в Европу. Это действительно величины, которые могут каким-то образом серьезно друг на друга влиять?
Да, я думаю, что как раз... вот
есть ощущение, говорит, что Лукашенко просто плюнет на это все, закроет страну и устроит там концлагерь, в общем, если это нет, до сих пор не можно таким закрыть, образом назвать.
Он не сможет закрыть, потому что эта история, подчеркиваю, если вы посмотрите на карту политическую или там географическую или какую-то транспортную карту сообщений и коммуникации, то увидите, что нет альтернативных путей поставки грузов с востока на запад из России в Европу, кроме как через Беларусь.
Есть, ну и черт с ними, скажет Лукашенко, ну и черт с ними. Потому что у него и страна, и его личная власть, его личная безопасность.
А как он эту власть поддерживает? Он зарабатывает на контрабанде, которая сейчас идет активным образом. Это его личные доходы, которые идут в личные карманы его семьи. А деньги потом они выводят в Дубай и в другие страны. Это кэшем получают деньги. Он, посмотрите, сколько сигарет едет из Беларуси в вагонах железнодорожных. Вы когда проходите, кто-либо из пассажиров приезжает в аэропорт или границу обычную проходит, вас обыщут так, что найдут даже скрепку или иголку в кармане. А когда в вагонах едут сигареты, едут другие товары, подпадающие под контрабанду, их обнаруживают только журналисты случайным образом, а все таможенные службы разных стран делают вид, что этого нету, то очевидно, что это история двухстороннего движения. Не могут сигареты ехать в никуда, их кто-то принимает в другой стране, куда они едут. И Лукашенко на этом деньги зарабатывает. Поэтому он не будет сам себе обрубать деньги. И в случае с ядерным оружием, если это удалось бы остановить, в том числе путем давления на Лукашенко, я уверен, что это был бы очень важный шаг для того, чтобы не допустить появления ядерного оружия в Беларуси, потому что это угроза именно для Европы, я считаю. В случае с политзаключенными для Лукашенко это вообще не проблема. Тем более он бы таким образом мог продемонстрировать, ну не знаю, если он там у него человеческое что-то осталось, хотя вряд ли, он бы мог продемонстрировать как раз шаг доброй воли и переворачивание страницы. Он бы взял и перевернул эту страницу и сказал, ну вот видите, все-таки там 3 года прошло с момента протестов, давайте все-таки буду там добрым царем, помилую всех. Для него никакой угрозы это не представляло. Такая взял, помиловал, ничего, жив, здоров, ездит, с ним встречаются разные руководители. И у Лукашенко была бы та же история. Вот, но подчеркиваю, белорусы сейчас не просят оружие, как Украина это делает, и нам бы, белорусам, никто бы не дал оружие для того, чтобы сражаться с режимом Лукашенко. Это очевидно. А Украине дают это оружие. Ну так что, мы будем ждать, пока и в Беларуси война какая-то начнется? А я вижу, что в последнее время, в последние вот там недели очередные какие-то учения проходят.
Да.
Военкомат людей вызывают. Это о чем говорит? О том, что напряжение военное растет, и угроза того, что война может начаться в Беларуси, вернее, ее начнут, она очень высока. Конечно, Лукашенко будет до последнего пытаться держать ситуацию, не допускать ввода с территории Беларуси белорусских военных сил на территорию Украины, если Путин пытается такой раз, второй раз эту историю провернуть. Но угроза того, что с территории Беларуси вновь полетят ракеты в Украину, я считаю, она очень высока. И, конечно, это можно останавливать только путем давления, либо путем каких-то иных мер. Но когда европейцы продолжают с ним торговать и на этом зарабатывать, то значит, надо тогда разделять, в том числе ответственность, которая будет впоследствии в отношении любых действий, которые Лукашенко предпримет. И европейцы, я считаю, должны знать об этом и понимать. Потому что я убежден, что если бы осенью 2020 года Лукашенко не усидел бы, а это удалось только благодаря поддержке Путина, то не случилось бы Ирпень, не случился бы Бахмут и другие все эти, в том числе, атаки со стороны Беларуси, которые произошли в 2022 году на территории Украины, с севера имеется в виду Украины, то, что заход-то был с территории Беларуси. Потому что изменения политические, если бы они в Беларуси произошли, они бы не привели к тому, что Россия напала бы на Украину с территории Беларуси. Потому что любое демократическое правительство Беларуси не позволило бы этого сделать. И это важно понимать. Я считаю, что как раз, может быть, те события, которые были тогда летом, в 2020 году, которые не позволили избавиться от Лукашенко, он усидел благодаря Путину. Путин сейчас использует Лукашенко в своих целях. Он пользуется им как хочет.
Смотрите, значит, соответственно, тогда у меня вопрос. Ну, история не терпит сослагательного наклонения. Да. Мы могли бы предполагать, что этого бы не было, но это есть, это случилось, и это уже так. Значит, что делает Лукашенко? Лукашенко действительно сейчас крайне заинтересованная сторона, чтобы это тактическое ядерное оружие появилось на территории Беларуси. Таким образом, я посмотрела официальные СМИ, они все говорят, что вот мы защищаем свою страну от агрессии коллективного Запада. При этом Путин остается источником финансирования белорусского режима, как это было в 2020 году, и вы говорите, что кошмар, Беларусь потеряет там транзитные доходы или контрабандные доходы, но при этом мы понимаем, что Путин до сих пор есть, у Путина есть деньги, и Путин способен этот белорусский режим продолжать поддерживать. Таким образом, финансовые проблемы Лукашенко тоже решаются. А вот, значит, вы говорите, что есть вероятный сценарий, что опять полетят ракеты со стороны Республики Беларусь, соответственно, в сторону Украины. А коллективный Запад, условно, или НАТО, понимая, что у Беларуси есть тактическая оружие, еще подумает, отвечать или не отвечать, вмешиваться этого или не вмешиваться. Тогда логика Лукашенко работает. Что в политическом смысле, на ваш взгляд, сегодня может угрожать режиму Лукашенко? Есть ли вообще какие-то реальные угрозы? Он делает все логично для сохранения собственной единоличной власти, и пока ему это удается, судя по всему.
Полностью с вами согласен. Он делает возможное все. Он делает зачистку внутри страны. Он взял под контроль определенные там и политические какие-то движения, то, что у него раньше было внутри страны. Он в финансовом плане делает определенные там шаги для того, чтобы сдерживать население внутри страны в плане каком-то моральном. Плюс пропаганда очень хорошо работает внутри страны. Каждую неделю проходят лекции на предприятиях государственных, в школах. Каждую неделю детям рассказывают, что Лукашенко спас Беларусь от нападения Украины за пару часов. Каждую неделю проходят уроки для школьников. Школьники потом должны там какие-то там задания выполнять специально. А если школьник не так что-то скажет, родители в школу вызывают и говорят, а вот ваш там сын или дочь про президента плохо говорят, как они вот, учителя подают. И, конечно, вот такая вот пропаганда, она влияет на общее настроение в стране. И Лукашенко разгромил, как мы видим, за последние там два года все негосударственные медиа в стране, заблокировано огромное количество ресурсов. В итоге белорусы уходят читать и смотреть российские новостные ресурсы официальные, которые не заблокированы, ток-шоу какие-то российские, где рассказывают о том, почему война началась. Вот в том пропагандистском тоне, который есть. Это приводит к тому, что часть населения, небольшая часть, но все равно есть, которая считает, что вот Путин и Лукашенко правильно поступают. И когда им эти страшилки вешают, у них возникает вот такой диссонанс. Поэтому, конечно, Лукашенко будет продолжать ту политику, которую проводит, до тех пор, пока он не будет видеть сопротивления. Он смеется над Европой. Потому что, помните, вот когда тоже был миграционный кризис, Меркель, Макрон ему звонили, они предлагали с ним какой-то диалог. Он не понимает диалог. А когда ему Польша сказала, мы границу закроем, это он понял. Вот так надо с ним разговаривать. А диалоги, он не дипломат. и он не понимает язык дипломатический. Для него важная история вот, либо деньги, либо там, сейчас я вижу, некоторые страны пытаются обсуждать вопрос отмены санкций в отношении Беларуси. Ну, я считаю, что это была бы огромная ошибка, если на это, до этого дойдет. Если Европа пойдет на какие-то поплашки в отношении Лукашенко и будет санкции отменять, он перейдет к расстрелу своих врагов. Он вообще будет смеяться и говорит: видите, какие вы идиоты все. Я вот их арестовал, вы еще санкции с меня снимаете. А вот там некоторые страны, судя по тем сообщениям, которые идут из Брюсселя, предлагают отменить с него санкции. Потому что, видите ли, голод в Африке будет. В Беларуси голод в Африке вообще никак не зависит друг от друга. Это разные понятия. Более того, Беларусь не поставляла никаких удобрений в Африку. Все это домыслы. И, скорее всего, работает история либо взяток, возможно, коррупции какой-то. Есть какие-то, может, иные причины, почему это сейчас обсуждается отдельными странами Европы.
Белоруссия, вы предполагаете, может коррумпировать сегодня брюссельских чиновников?
Ну, не самих брюссельских, там же некоторые страны, судя по сообщениям, лоббируют. А в этих странах могут быть политики, которым кто-то может что-то отгрузить. Я вполне допускаю. Мы же видели с вами, скандал был не так давно, в декабре, в Европарламенте. Там вообще высокопоставленные сотрудники Европарламента кэшем брали деньги от Катара. Ну, почему они в Беларуси не могут кэшем брать такие же деньги в другой какой-то структуре? Это же история, как бы найти людей, которых можно каким-то образом мотивировать. И Лукашенко это понимает, он понимает, насколько Европа вполне способна на такие меры. Вот смотрите, руководитель МИДа Венгрии не так давно был в Минске, а вот вчера был глава МИД Беларуси в Венгрии. Обсуждали вопрос торгово-экономического сотрудничества. То есть, понятно, Венгрия пытается свои какие-то экономические интересы протягивать. Швейцария, единственный посол, который сегодня работает в Беларуси, посол Швейцарии. Швейцария абстрагируется от каких-то санкций в отношении Беларуси и пытается заходить на те ниши, откуда ушли европейские компании или какие-то банки и прочее. То есть они какой-то свой интерес видят. Ну и много есть других примеров, когда санкции в отношении, например, Беларуси не вводятся такие масштабные, как в отношении России. Это позволяет обходить, в том числе, санкционные меры, которые против России были введены. Ну и много-много других там есть признаков. И, конечно, это показывает в том, что вот Лукашенко в той парадигме, в которой он существует, он может выкручиваться. С одной стороны, Путин помогает деньгами, с другой стороны, он может зарабатывать на контрабанде, потому что транзит едет, санкции не те, которые против России. Это тоже добавляет ему возможность для обхода санкций и прочее.
Вопрос. А как вы сейчас охарактеризуете отношения Беларуси с Китаем? Лукашенко с Си.
Я думаю, что для Китая Беларусь важна с точки зрения именно точки логистической, потому что Беларусь, Минск является крупнейшим хабом для транзита и вообще локации там разных контейнеров, которые едут из Китая в Европу, перебрасываются. И для Китая крайне важно, чтобы эта точка была безопасной. Поэтому с этой точки зрения отношения очень, я считаю, приличные. А с точки зрения инвестиций каких-то Китая в Беларусь, я не думаю, что Китай будет сейчас готов вкладывать какие-то ресурсы в то, чтобы там какие-то предприятия развивать в Беларуси, потому что для Китая важно, чтобы Беларусь имела отношения хорошие и с Западом, и с Европейским Союзом, имеется в виду и с Россией, потому что, ну, больше, наверное, на Запад ориентированы. Тот великий камень, который они создавали пару лет назад, он как раз был ориентирован, что Беларусь будет иметь выход на европейский рынок. Но в условиях блокады экономической очевидно, что для Китая эта история не очень интересна сейчас. Но с точки зрения попытки Лукашенко найти возможности для диверсификации экспорта из Беларуси, он считает, что это такой возможный и правильный путь, потому что поезда, которые, вот опять вернусь к поездам, почему это важно, поезда, которые едут из Европы в Китай, они едут, как правило, пустые. И как раз Лукашенко за последние 2-3 года на эти платформы научился ставить там биг-бэги какие-нибудь специальные, куда удобрения засыпают, либо молоко сухое, либо там какие-то иные товары, мясные изделия в том числе. Это все в Китай сейчас поехало. Поезд пустой едет. Ну, загрузил его, и все, обратно едет в Китай. Поэтому в этом плане Беларусь очень сильно нарастила экспорт товаров из Беларуси в Китай. И в случае, опять же, если бы Европу выкатил Лукашенко ультиматум по перекрытию железной дороги, это бы привело к остановке всего экспорта Беларуси в Китай в том числе. потому что нет возможности пускать поезда из Беларуси просто в Китай. Это логистически дорого было, так пустой поезд используют для этого. Поэтому Лукашенко, конечно, видит в Китае определенного партнера-союзника, а вот Китай все-таки, мне кажется, видит немножко по-другому, несмотря на там, очевидные и совершенно понятные вопросы с тому, как Китай относится к защите прав или вообще к правам человека к этому вопросу. Но Китай торговлю видит первостепенную для себя выгоду, потому что торговля с Европой-то Китаем идет. Там основной, наверное, путь доставки грузов в Европу – это море, самолеты, если мы берем стоимостные объемы, автомобили, и потом уже идут только поезда, то в любом случае это все очень проходит сильно, если мы берем автомобильный транспорт и железнодорожный, это все через Беларусь проходит. И альтернативы этому нету. И здесь Лукашенко является всего лишь как завхозом, я бы так его назвал, который должен гарантировать безопасность проезда этих грузов.
Насколько, давайте, мы много говорим о этих поездах грузовых, о торговле, давайте про ядерное оружие поговорим чуть более подробно. Насколько это действительно вы считаете нарушением пакта о нераспространении, насколько это нарушение Будапештского меморандума? И, собственно, еще один вопрос. Если представить себе, что режим Лукашенко и Путина все-таки не вечны, по чисто физиологическим причинам, прости господи, уж политическим не знаю, то под чьим контролем может оказаться это ядерное оружие, которое сегодня едет в Беларусь?
Очевидно, нарушение, потому что в 1994 году, когда подписывался Будапештский меморандум, страны-участники этого меморандума взяли на себя обязательства, а Беларусь является в числе подписантов, там был отдельный с Украины, Казахстаном и Республикой Беларусь. Лукашенко свою подпись ставил под этим документом, когда это все подписывалось, там была подпись Клинтона, Великобритании, и подпись была Ельцина. Соответственно, страны-гаранты взяли на себя ответственность за вывод оружия, и ранее Беларусь присоединилась к договору о нераспространении ядерного оружия. Получается, это нарушение. С другой стороны, мы же помним, 21 марта текущего года Путин с Си Цзиньпинем, когда подписывали протокол об итогах встречи, они договорились о том, что берут ответственность или считают, что недопустимо, чтобы ядерное оружие появилось на территории третьих стран. И через 4 дня Путин берет и нарушает то, что подписал. Это, ну, это вообще никуда не берет, не годится. Поэтому очевидно, что Путин рассматривает Беларусь не как там, что-то независимое в его глазах. Он рассматривает Беларусь как свою там, какую-то губернию в этом ключе, и он так действует. Но он эту губернию рассматривает отчасти как субъект международного права. И я подчеркиваю, моя версия, для чего он вводит вот это ядерное оружие в Беларусь, для того, чтобы либо первое, напугать европейские страны и шантажировать их. Вторая возможная версия – это для того, чтобы применить ядерное оружие против одной из соседних стран. Радиус действия этих ракет до 500 километров. Соответственно, они могут там задействовать минимальный ядерный какой-то заряд для того, чтобы просто напугать. И куда-нибудь бросить на полигон, не знаю, в Львовскую область. Тем более, что весь, я помню, прошлой осенью российская пропаганда точки даже рисовала, куда будет нанесен удар ракетный, ядерный каким-то зарядом. Но в этой ситуации они могут это сделать на территории Беларуси. Почему это может случиться? Они могут спровоцировать какую-то угрозу, теракт какой-то в Беларуси произойти, может быть, какая-то атака будет совершена, и какие-то иные действия, которые будут демонстрировать, что вот был факт нападения, а вот ответное действие совершено. Третья причина, почему ядерное оружие может появиться. Через 7 месяцев в Беларуси начинается новая электоральная кампания, выборы в так называемый парламент, который проходит по сценарию, как он обычно в Беларуси проходит, то есть там всех на зале назначают. Но при этом может быть ввод ядерного оружия и дополнительного российского военского какого-то контингента. Это может быть повод для того, чтобы тоже запугать общество, взять еще больше вот такие вот жесткие рукавицы, чтобы не допустить каких-то новых там протестов, еще чего-нибудь. Хотя и так все стерильно, но мы же понимаем, что в России тоже выборы, как их можно назвать в кавычках, стартуют там через 8 месяцев примерно кампания. И, наверное, тоже есть определенные риски, которые они просчитывают. И не хотели бы, чтобы протесты начались в России в какой-то период в выборной кампании. Может быть, с этой точки зрения Путин и Лукашенко хотят усилить Беларусь с размещением ядерного оружия. Рассматривая, что размещение ядерного оружия – это вызов на ракеты, которые там, как они говорят, Штаты имеют в ряде европейских стран, ну, мне кажется, глупо, потому что для этого нет никакой необходимости. Есть Калининград у России, где они могут и размещают оружие. Есть подводные лодки, где могут размещаться и размещаются ядерные всякие ракеты. И мы же помним, там эти ролики пропагандистских шоу показывают, что вот там ракета взлетит с подводной лодки и смоет Великобританию. Ну, то есть это пропаганда. А вот реальная история – это все-таки угрозы применения оружия. Нет смысла рыть или там какие-то шахты создавать в Беларуси или просто заводить оружие для того, чтобы Беларусь защищать. На Беларусь никто не планирует нападать. И нету никаких фактов и признаков того, что кто-то планирует Беларусь как-то там расчленить. Это живет только в голове и сознании пропагандистов, либо вот Лукашенко периодически говорит, что там кто-то на Беларусь собирается напасть, но никаких фактов он ни разу не привел. И понятно, что эта история для того, чтобы запугать население, история показать, почему он постоянно имеет проблемы в экономике, и вот таким образом демонстрировать, что вот он борется с врагами. Кругом враги, а он борется с ними. Вот поэтому угроза ядерного оружия, я считаю, очень и очень должна вызывать тревогу у соседних государств.
Ну, очевидно, просто я вас слушаю и понимаю, что ставки в этой игре все повышаются и повышаются, и они уже задраны до каких-то невероятных космических величин, потому что тут и война в центре Европы, и выборы, и два авторитарных режима, и два диктатора, которые в первую очередь стремятся удержать личную власть, а потом уже все остальное. И действительно, ядерная карта разыгрывается самым, конечно, непредсказуемым образом. Я хочу вам две фамилии назвать врагов народа. Одна фамилия — Софья Сапега, а вторая фамилия — это Алексей Москалев. Собственно, оба граждане Российской Федерации. При этом Сапега, да, 2 года отсидела на территории Беларуси, и вроде бы ее отдают сейчас в Россию, что скорее хорошие новости, судя по всему, потому что, насколько я понимаю, она может рассчитывать на некое смягчение, поскольку все-таки является личным врагом Александра Лукашенко, а не Владимира Путина. И второй – это Алексей Москалев, который, судя по всему, я почитала сегодня на ОВД News, все-таки передали его, да, из белорусского СИЗО, все-таки он этапирован в Москву. Какие вы видите сценарии вокруг этих двух фамилий?
Ну, во-первых, там не только 2 человека, там гораздо больше людей, которые постоянно этапируются из страны в страну по разным, просто так как эти люди оказались в информационном потоке, то к ним очень много внимания. Но предполагаю, что, наверное, вряд ли стоит ожидать, что Сапегу кто-то в России помилует, хотя вы очень правильно заметили, что она личный враг Лукашенко, и поэтому, может быть, внимание к ней со стороны российских правоохранительных органов будет меньше, и, может быть, ее в конечном итоге приговор в отношении ее смягчат, тем более, если такой статьи нет в российском законодательстве или она по-другому выглядит, то она может вполне попросить пересмотреть дело. Но тот факт, то, что вот Сапега находилась в тюрьме столько времени, российские власти не смогли ее каким-то образом освободить, показывает, что не было просто банального интереса. Потому что влияние рычагов в России повлиять на те или иные политические и иные вопросы гораздо больше, чем мы можем себе представить. Я вспоминаю, в 2020 году мне несколько журналистов, которые оказывались в Минске, во время российских журналистов оказывались в Минске, и пытались освещать выборы, их прямо там арестовывали, и некоторым 5 лет обещали дать, и кого-то там избивали. Вот. Но тогда послом был Мезенцев, ныне госсекретарь Союзного государства, и несколько журналистов мне рассказывали, как Мезенцев пытался и даже освобождал многих журналистов, он даже машину какие-то свои дипломатические давал, чтобы журналистов из страны вывозили. То есть это была история личного вмешательства посла, когда он просто взял его и вывез людей, просто спас их от тюрьмы белорусской. Была позиция жесткая, и он, ну, как бы занял ее. Сейчас почему они такую позицию не заняли? Ну, наверное, другой политический ландшафт или другое время пришло. Вот есть дама, которая возглавляет, является омбудсменом по правам человека в России, Москалькова, по-моему, да?
Она сама
из Витебска, она в Витебске родилась, в Витебскую школу даже вроде ходила, генерал. Она ни разу не занялась, ни разу не поставила вопроса об освобождении даже там граждан России, которые сидят в белорусских тюрьмах по политическим иным причинам. Вообще ни разу. Но зато вот она там занимается обменом пленных в Украине. О чем говорит? Потому что нет никакого заказа, нет политической воли. Та же самая история, вот журналист или бывший журналист, который Фадеев Валерий, возглавляет СПЧ в России. Он хоть бы раз поставился. Они говорят о правах каких-то человек в союзном государстве, что является полной фикцией. Ну, так, если ты возглавляешь такую структуру, что мешает этот вопрос поднять о защите прав человека? Конечно, нет, потому что в России пошел такой же террор, как и в Беларуси. Мы видим, что людей начали пачками отправлять в тюрьмы за их взгляды, за их политические какие-то выступления и прочее. Поэтому в этой ситуации они являются всего лишь декорацией, и никаких реальных прав человека никто не защищает. Это все какая-то бутафория. Вот. Но я уверен абсолютно, что период, который мы сейчас проходим, он, конечно, очень сложный, но время работает против тех систем, которые сложились и в Беларуси, и в России. Путину 71 год в этом году, Лукашенко уже к 70 подошел, и очевидно, что время работает против них. Сколько бы они еще у власти не продержались, они проиграли свое время и проиграли свое место в истории. Я в этом абсолютно убежден, и эта ситуация напоминает мне период, хотя я не жил в то время, но много почитал и послушал, напоминает мне даже период, может быть, позднего Брежнева, когда там и гражданство лишали, вот в Беларуси сейчас будет гражданство лишать с июля этого года, причем, видимо, там будет сотнями лишенных гражданства. Гражданство лишали в годы нацистской Германии, в годы там, многих таких диктатур. Ну, чем заканчивалось? Ничем. Вот Деголя лишали гражданства во Франции. Заканчивалось тем, что все равно справедливость восторжествовала. Людям возвращали с почетом гражданства. В Советском Союзе сколько много известных деятелей лишались гражданства, потом перед ними извинялись и вручали это гражданство опять, уже российское. Вот. Но мне кажется, что в ситуации с Сапегой и с другими узниками, которые так или иначе оказываются сегодня в тюрьмах, не стоит ожидать каких-то поблажек со стороны российской власти, потому что они друг друга поддерживают. Сколько Россия выдала белорусов обратно Лукашенко, зная, что им там грозит жесткое какое-то отношение, пытки какие-то. Россия это просто сдавала, это предательство, я считаю. Просто жесткое предательство. Россия перечеркнула на десятилетия все отношения, которые выстраивались. Причем она выкинула даже из России в тюрьмы Лукашенко людей, которые к ней довольно неплохо относились. Это предательство. И Путин то, что делает, это просто не вкладывается ни в какие ворота. Я уже не говорю про ту кампанию, которую Путин войну развязал против Украины, он просто перечеркнул на столетие отношения России и Украины.
Скажите, возвращаясь к Алексею Москалеву, не могу не спросить. Соответственно, он сбежал из-под домашнего ареста, как вы знаете, я оказался в Беларуси, сделал, судя по всему, этот звонок, включил мобильный телефон, и его смогли, значит, определить его местонахождение и посадить. Посадили его в СИЗО в Жодино, и сегодня, вот еще раз повторюсь, судя по новостям, он этапирован в Москву, в Россию. При этом расчет был верный. Действительно ли граница настолько дырявая по-прежнему, что с территории Беларуси российские граждане могут безопасно выехать в Европу или в другие страны, в Турцию, не знаю, куда угодно?
Нет, я думаю, что... Может, у него какой-то план был другой. Во-первых, надо понимать, что если кто-то пытается куда-то бежать и есть угроза, то лучше вообще не пользоваться телефоном, которым вы ранее пользовались, сим-картой тем более, в телефон вставлять, вообще в другой телефон вставлять другую сим-карту, желательно не на свое имя. Не пользоваться общественным транспортом, имеется в виду автобусами, которые, где надо билет покупать по паспорту, самолетами или поездами. На такси, если пользуетесь, менять часто этот транспортный, там, какой-то транспорт менять. В общем, а, естественно, не селиться в гостинице, потому что это все передается сразу в базу данных всяких спецслужб и легко выявить. Но если этот человек не находился в базе розыска уже в рамках там, России и Беларуси обмена данных, то он вполне мог бы выехать через Беларусь, если он попал в базу розыска российскую, и она там в течение какого-то времени обменивается, может, раз в неделю, я не знаю, какой у них график обмена, синхронизация баз идет, он вполне мог выехать. А если он уже был тогда в базе, то очевидно, что он попал. Но, видимо, он спалился, когда включил телефон, и вот тогда засекли российские спецслужбы, сигнал пришел, видимо, что точка появилась на карте, и все. И они тогда передали белорусским коллегам, и они его взяли и арестовали. Вот. Но в ситуации там, бегства через Беларусь – это не самый лучший выбор. Лучше находить другие каналы выезда. Вот. Я думаю, что кто этим интересуется, могут найти немало способов, как это сделать. И есть разные страны, там, и даже через разные другие варианты, каким-то образом люди безопасно уезжают из страны. Вот. Но, подчеркиваю, Беларусь, на мой взгляд, не самое безопасное место для того, чтобы прятаться от российских правоохранительных органов.
Ну, сейчас на фоне новостей про электронные повестки, которые вы наверняка слышали, приходят с территории Российской Федерации. Сейчас очевидно, что будет новая волна и иммиграции легальной, пока эти законы не вступили в силу, и иммиграции нелегальной, когда уже люди начнут, собственно, бежать болотами, через леса, через поля. И вот это все, видимо, нам предстоит стать очевидцами очередной волны вот этого вынужденного бегства. Поэтому, собственно, и прозвучал мой вопрос по поводу того, насколько
Беларусь стала полигоном.
Дырявая.
Беларусь, на мой взгляд, стала полигоном для испытаний, которые сейчас и для многих действий, которые в России проходят, потому что бегство в Беларуси было еще в 2020 году. Когда страны сотни тысяч граждан бежали, некоторые тоже с одной сумкой. Я вот из России бежал, потому что меня Лукашенко дело открыл, тоже с одной сумкой, потому что иначе сидел бы где-нибудь сейчас в СИЗО КГБ и вряд ли бы в живом виде. Понятно, что те масштабы репрессий, которые сейчас происходят в России, они будут усиливаться. И те меры, которые власть предпринимает, они делают как раз такой полноценный концлагерь, в электронном виде концлагерь. Вот. Но в какой-то момент в этом концлагере снесет крышу. И чем больше они вот таких мер будут делать, тем больше, надо полагать, основания для того, чтобы все-таки какие-то тектонические сдвиги пошли. Потому что удерживать власть в концлагере, даже если эту власть кто-то поддерживает, не так-то просто. Это стоит больших денег, это требует идеологической подпитки, это требует объяснения, почему в этом концлагере нужно вести себя так, а не иначе. Вот. И те меры, которые власть российская сегодня предпринимает, я считаю, что они направлены на просто уничтожение интеллигенции, экономики и многих других сфер. Это вопрос, отложенный во времени, когда эта система рухнет. И то, что в Беларуси Путин обкатывал с Лукашенко, очень многое ведь сегодня в России повторяется и с выборами, и с другими направлениями.
Дмитрий, у нас остается даже меньше 10 минут. Мне хотелось бы посвятить тому, чем занята, собственно, белорусская оппозиция, белорусское правительство в изгнании. Да, не знаю, насколько вы употребляете этот термин относительно кабинета Светланы Тихановской. Что сейчас происходит? Расскажите.
Ну, во-первых, я бы сказал, что белорусская оппозиция не монолитна, а есть разные фрагментации появилась. Светлана Тихановская все-таки была кандидатом протеста 2020 года, и она, как один из участников политической борьбы, стала наиболее там известна в эмиграции, находясь. Вот. Но при этом, на мой взгляд, за три года никаких изменений, которые бы повлияли на ситуацию в Беларуси и как-то повлияли на давление на Лукашенко, серьезного не произошло, потому что ни один из вопросов, которые выдвигались на выборах 2020 года, не решен, ни выборы новые, ни освобождение политзаключенных, ничего не было решено. Поэтому ситуация с деятельностью Светланы, она, конечно, привела к тому, что белорусы начали говорить, ее принимали во всем мире и принимают по-прежнему, но это никак не влияет на ситуацию с Лукашенко. Аресты идут и прочее. Что касается кабинета переходного, ну, моя позиция, там, и не только моя, это абсолютный фейк, потому что этот переходный кабинет, его никто не избирал, это группа лиц, которые решили, или там их назначила Светлана Тихановская, сказала, что это какие-то люди кабинета переходного, но никакого влияния эти люди на ситуацию в Беларуси не имеют, не влияют. Это никем не признанные структуры, более того, не имеющие даже юридического статуса. Поэтому это, кстати, не первый переходный кабинет, который в Беларуси существовал в эмиграции. И раньше, или 10 лет назад, подобные были системные какие-то вот вопросы, обсуждались о необходимости каких-то кабинетов переходных правительств и прочее. Но эта история скорее больше информационного шума. Но никакого реального влияния это иметь не будет. Я считаю, что правильное был бы путь это избрание все-таки некого субъектного органа, который был бы избран белорусским народом, и современные технологии, онлайн-технологии позволяют такой орган сформировать. Для этого требуются определенные финансовые ресурсы, чтобы провести такую избирательную кампанию. Это бы продемонстрировало, во-первых, единство демократических сил, как раз консолидация не вокруг фигуры там, Светланы Тихановской или еще кого-то, или мужчины или женщины, а вопрос вокруг субъектов. Как вот любой парламент в стране избирается, там же не избирают вокруг какого-то политика органа, избирают вокруг или в рамках какого-то понятного механизма. Политики приходят, уходят, а парламенты остаются. А ситуация, вот давайте все объединимся вокруг Светланы Тихановской, ну а давайте все вокруг Алексея Навального объединимся или вокруг Трампа объединимся. Почему так никто не ставит вопрос? Поэтому эта история, знаете, мне кажется, не совсем корректная. нужно объединяться вокруг каких-то принципов, идей и прочее. Люди в 2020 году объединялись не вокруг Светланы Тихановской, подчеркиваю, объединялись вокруг того, чтобы отвергнуть ту власть, которая была. Они объединялись скорее против Александра Лукашенко. Вот кто был главным стержнем, объединяющим людей. И сегодня я считаю, что вот до выборов в Беларуси остается 7 месяцев, до начала парламентских выборов. Лукашенко их пройдет как обычно. Они будут стерильные, в феврале следующего года пройдут, а в России в марте следующего года пройдут президентские выборы. Никаких выборов в России в том виде, как они должны проходить, не будет. И в этой ситуации, я считаю, тоже было бы, наверное, интересно и правильно, чтобы российская оппозиция, а если они хотят изменений, пришла к модели проведения альтернативных онлайн-выборов. Возможности такие технические есть. Для этого есть уже готовые платформы, прошедшие практику в разных странах мира, имеющие определенную аккредитацию, систему безопасности и прочее. Это позволило бы, первое, гражданам России показать, кого они хотят избрать, сформировать какой-то субъект или какого-то лидера избрать и продемонстрировать, кто на самом деле на этих выборах побеждает. Ну, иначе нарисуют то, что нарисуют, и все будут потом ахать-охать и говорить «ай-яй-яй, мы же не знали». Вот мне кажется, что нельзя следовать в той парадигме, которую сегодня задает власть. Нужно все-таки задавать другие правила игры, иначе это будет история пораженчества. То, чем, кстати, белорусская оппозиция, которая вот сегодня там некоторые из них со Светланой Тихановской, некоторые 30 лет находятся в борьбе с Лукашенко. Никакой угрозы они не представляли. Там были лидеры партии. Все лидеры партии в Беларуси, и оппозиционных, и неоппозиционных, они были под полным контролем КГБ. Это не является никаким секретом. Лукашенко все это контролировал. Эти партии не были даже запрещены. Вот сейчас он делает пререгистрацию. Поэтому для него эта вся история была понятна и очевидна. И ожидать, что кто-то там из Вильнюса въедет на карете с мигалками в Минск и сменит Лукашенко, ну, это наивно и миф полный. Ну, как бы я не жду, что там Светлану Тихановскую... Как можно себе представить, Светлана Тихановская сменит Лукашенко? Он должен что, сказать, я ухожу, я устал? Так она же ему полномочия все отдала, она отказалась присягу принимать, она отказалась брать на себя ответственность. Ну, как он? Ну, а все отдала ему практически.
Дмитрий, смотрите, у нас 4 минуты остается, даже меньше. Вот я сейчас из того всего, что вы сказали. Значит, я первое поняла, что вы критикуете Светлану Тихановскую, настаиваете на том, что белорусская оппозиция неоднородна. Белорусская оппозиция, ну, эмигрантская, в изгнании, так назовем ее, да? Второе, что я поняла, что нужны деньги. Вы сказали, что необходимы финресурсы. У меня вопрос, кто эти деньги должен дать? И вы предлагаете некие альтернативные выборы с использованием дистанционного онлайн-голосования. Правильно я понимаю?
Да, верно.
Какие основные претенденты здесь, какие силы сегодня политические, собственно, имеют шансы вот в белорусской оппозиции?
Ну, смотрите,
кроме Светланы Тихановской, потому что это та фамилия, которую я знаю, поэтому, в общем, я и оперирую.
Да, вы очень правильно подметили, что, во-первых, есть много разных игроков на политическом поле. Там из известных фигур вот вы назвали одного, там можно еще много других назвать фигур, но вопрос именно не объединение не вокруг фигур, а вопрос именно необходимости создания субъекта, который бы разработал, в том числе и дал ответы людям в Беларуси и за пределами страны по пути изменения политических в стране, по пути взять на себя ответственность за ситуацию в стране. В том числе проведение онлайн-референдума, на который можно было бы вынести вопросы, связанные с вопросом власти. Это же вопрос легитимности. Ведь никто не признан сегодня в Беларуси избранным президентом. Евросоюз дал оценку, не признает никакие выборы. Ни Лукашенко, ни Тихановская не признаны официально президентом. Ее никто официально не признал президентом. В этом вопрос. То, что она узнаваемая фигура за пределами страны и частично внутри, это да. Но если мы посмотрим там авторитет или популярность определенных политиков эмиграции, внутри Беларуси у них интерес к ним упал в разы. Связано это с блокадой, связано с тем, что ничего не решается, становится только хуже в политическом плане. Ну и, очевидно, выгорание происходит. 3 года нельзя играть в ту же игру и пытаться эту игру выиграть. Поэтому ресурсы, вот как раз финансовые, нужны как раз для того, чтобы такой субъект создать, для того, чтобы появились институты, которые бы позволили сменить политический режим в Беларуси. А ресурсы, ну, либо это частные ресурсы, частные лица, которые могли бы это профинансировать, в том числе профинансировать медиа независимые, потому что сегодня в Беларуси сложилась очень сложная ситуация в медиасфере. Лукашенко, с одной стороны, разгромил медиаресурсы, с другой стороны, часть медиаресурсов, которые оказались в эмиграции, работают сегодня под финансовым или каким-то иным зависимым управлением от одного политического центра, в частности, центра Светланы Тихановской, и возникла политическая цензура. Поэтому про это уже очень многие говорят, это заметно стало. И как бы история, когда Европа вливает туда ресурсы, получает цензура политическая. Ведь это приводит к чему? Что люди перестают доверять таким политическим центрам и уходят, например, читать российскую пропаганду. Если мы посмотрим посещаемость российских сайтов с территории Беларуси за прошлый год, мы увидим, что они очень сильно выросли. Потому что читать белорусские медиаресурсы, либо их недостаточно, либо, значит, там качество другое и так далее. Вот. Ну а что касается как раз консолидации оппозиции, вот я считаю, что консолидировать и объединить оппозицию можно путем выборов. Когда парламент проходит выборы, ведь все объединяются в рамках выборов. Но эти выборы должны быть понятны и прозрачны. Подчеркиваю, есть платформы в мире, немецкая, там, французская, мы этим долго занимались и изучили этот вопрос, и нашли там одну американскую фирму, которая занимается выборами, больше 200 избирательных кампаний проведено в разных странах, там, в Штатах проводят выборы локальные, онлайн. Это история как раз объединения. И вот эта история, которая могла бы подвигнуть людей на то, что люди будут доверять избранному субъекту, чем какой-то группе лиц, которых Лукашенко в феврале следующего года назначит депутатами парламента. Эти депутаты будут ездить по Европе и говорить, а вот у нас мандат. А вот другой кто-то ходит, вот Латушка Павел ходит, говорит, а я министр кабинета. А кто его назначал? Он ни в одних выборах не участвовал. Как он может быть министром кабинета?
Нам, к сожалению, пора заканчивать. Я поняла, кого вы критикуете, но вы не дали мне надежду. Я просто надеюсь, что мы
надежда,
с вами встретимся,
я уверен, будет
еще и вы дадите какую-то надежду. Да. Не только что делать не надо, но и что делать нужно, и что
надо
делать необходимо.
И ультиматум Лукашенко. Две темы. И третья еще тема – это добиться от него то, чтобы дело против него открыли в Гааге. Я уверен, что это случится в самом ближайшем будущем.
Спасибо большое. Политолог Дмитрий Балкунец был нашим гостем сегодня. Это программа «Персонально ваш». Меня зовут Маша Марс. Берегите себя. Всего доброго.
До свидания.